Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
До конца лета осталось буквально несколько недель, и мы скоро начнем осенний цикл проповедей. Все вернется на круги своя. И я как-то переживал, стоит ли начать по воскресеньям вечером изучать вторую и третью послание Иоанна. Поэтому я решил подготовить короткую серию на тему «Бог, если Он, кто Он, каков Он?» А по вечерам «Сатана, если Он, кто Он и каков Он?» Поэтому сегодня на протяжении нескольких недель по вечерам мы будем изучать характер сатаны. Я думаю, по крайней мере, важно иметь правильное понимание сатаны. Я помню, что когда я учился в колледже, я занимался в студенческой комнате по американскому футболу, и во время тренировок мы часто позволяли себе довольно сумасшедшие упражнения. Так вот, мы всегда делали такой трюк, брали второй или третий состав нашей команды, а большинство футболистов проводят всю карьеру именно на скамье запасных. Они играют вторым или третьим составом. Мы одевали их в форму той команды, против которой мы должны были играть в субботу, расставляли своих же одноклубников в том же порядке, как обычно это делает соперник, и просили их играть в тот самый футбол, как и наши соперники. Все это мы делали для того, чтобы лучше узнать врага. Способность предугадать, что будет делать противник, имеет огромное значение. В профессиональном футболе и на университетском уровне компьютерные технологии ушли далеко вперед, поэтому любую схему можно просчитать, и компьютер может предсказать любые действия оппонента в спорте. Он может просчитать всю статистику по ударам, по дистанции, по времени, проведенному в каждом отдельном отрезке и так далее. Поэтому сейчас единственное, что предсказать невозможно, это человеческий фактор, человеческие ошибки. В спорте очень мудрая стратегия. Когда боксер ведет бой, он знает, где у соперника слабые места. Именно там он и будет стремиться вынудить его совершить ошибку. И такая стратегия применима везде, где есть соревнование, битва или сражение с врагом. В той же мере это работает и в духовной сфере. Если мы хотим понять, как одержать победу в духовной битве, мы хорошо должны узнать все особенности противника. Чем лучше мы знаем врага, тем лучше мы понимаем его слабые места. Поэтому сегодня мы хотели бы рассмотреть сущность сатаны. Естественно, не для того, чтобы он прославился, а для того, чтобы сорвать с него маску, чтобы увидеть его сущность и понять, что он уже потерпел поражение. Из первых двух стихов книги Бытия мы знаем, что вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвинна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Так началось творение. Мы это знаем. Во Вселенной к этому времени уже были живые существа. Вы скажете, кто это? Откройте в Библии Иова 38, стих 4. Здесь мы увидим, что Бог делает Иову несколько интересных замечаний. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Очевидно, что Иов там не был, поэтому не знал. У него нет ответа на этот вопрос, потому что его с самого начала не было. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Иов, кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? Расскажи мне, Иов, поведай, как шел процесс сотворения? Ты там был? Нет. Его там не было. Но дальше стих 7. Где ты был при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Обратите внимание, Бог указывает ликование утренних звезд и восклицание сынов Божьих с моментом сотворения. Где был ты, когда утренние звезды и сыны Божии вместе ликовали и восклицали от радости? Утренние звезды здесь никак не могут быть настоящими звездами. И это не что иное, как ангелы. Когда Бог творил мир, ангелы уже существовали. Вот что подразумевает этот текст. В Иова 1.6 ангелы называются Бенха Элохим, сыны Божии, ровно как и в Иова 2.1. А здесь в Иова 38, стихе 7, термин «сыны Божии». Это относится исключительно к тем, кого Бог сотворил непосредственно своим актом творения. Мы не знаем точно, когда были сотворены ангелы, но я думаю, что мы вполне имеем право сказать, что когда Бог творил мир, ангелы уже существовали. Опять же, мы не знаем, сколько времени они уже существовали к этому моменту, но главное, что они уже были. В В первой главе Колоссянам говорится, им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Обратите внимание, это титулы, которым называли ангелов. Это ранги ангельских существ. Колоссянам 1.16 говорится, что Бог сотворил ангелов. Здесь употреблен глагол, означающий, что в какой-то конкретный момент времени Бог сотворил всех ангелов. И мне кажется, что Слово Божие ясно, указывает, что все ангелы были сотворены одновременно. Они все были сотворены непосредственно Божьим актом. Причем его совершило само Слово. Своим Словом Он сотворил все. И ангелы не были исключением. Псалом 148, стих 2 говорит: «Хвалите его, все ангелы его, хвалите его, все воинство его, хвалите его, солнце и луна, хвалите его, все звезды света, хвалите его, небеса, небес и воды, которые превыше небес, да хвалит имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось». Все на свете, включая ангелов, должно славить Господа, потому что они также были сотворены по слову Его. И подобно тому, как Бог сотворил все в книге Бытие, также Он сотворил всех ангелов. Вы скажете, а может быть, Бог сотворил парочку ангелов, а потом они размножились? Нет, ангелы не способны размножаться. Вы спросите, откуда я это знаю? Я отвечу из Матфея 22:28. Здесь саддукеи спрашивают, чьей женой будет она в воскресении. Вы помните, они рассказывают о том, как умирал один брат, и его следующий брат должен был жениться на его жене. Если второй брат не женат, он должен жениться на жене первого брата и продолжить род. Вот первый брат умирает, на его место заступает второй, потом тоже умирает. Приходит следующий, и так продолжается до седьмого брата. И саддукеи задают Господу вопрос. Итак, в воскресенье которого из семи будет она женою? Я бы обеспокоился уже на третьем или четвертом брате, если они пропадают с такой завидной регулярностью. Но все же, раз уж дело дошло до седьмого брата, а саддукеи не верили в воскресенье, они очень хотели узнать ответ. И в действительности загнать Иисуса в тупик. «В воскресенье которого из семи она будет женою». И стих 29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии». Ангелы не женятся и не воспроизводят потомство. Они все были сотворены, когда Бог произнес одно слово. Очевидно, что это произошло до сотворения мира, потому что при сотворении мира пел небесный хор. Их должно было быть очень много. Ангелы были сотворены для славы Богу, с целью служить Ему и славить Его. Было лишь две цели – служить и славить Бога, восхвалять Его и быть послушным Ему. И если вы почитаете книгу Откровения, вы заметите, что в главе 4 именно этим они и занимаются. Они прославляют Его, а в первой главе Евреям ангелы названы служебными духами, то есть они исполняют Божьи цели, исполняют Его волю, воздают Ему хвалу, славу и честь. Кстати, интересно было бы порассуждать, сколько всего есть ангелов. Причем я не пытаюсь поддаться на старую уловку богословским вопросам. Сколько ангелов Бог может усадить на кончик булавки? Здесь не об этом речь. Но представить, какое количество ангелов есть на свете, достаточно интересно. Перед распятием Иисус упомянул, что если бы Он захотел, Он призвал бы 12 легионов ангелов. В римском легионе было 6 тысяч воинов. Кстати, несомненно, и одного ангела было бы предостаточно. В Ветхом Завете есть история, как один ангел поразил 185 тысяч человек за один раз, так что нам совсем не нужно множество ангелов. Вы скажете, так может быть их именно столько? Нет, я думаю, их больше. Кстати, Библия говорит в Откровении, 5 главе стихи 11, «И я видел и слышал голос многих ангелов, сколько их было, вокруг престола и животных, и старцев, и число их было мириады мириад, и тысячи тысяч». Иоанн здесь намеренно пытается быть неточным. Он демонстрирует, что их очень много, и их даже невозможно сосчитать. В Евреям 12:22 сказано: «Но вы приступили к горе Сион и как граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьма ангелов». Знаете, сколько есть ангелов? Их слишком-слишком много. Их невозможно сосчитать. Вы скажете, их миллиарды, их столько, сколько звезд на небе, потому что Библия их самих называет звездами. Может, это намек на то, что число ангелов равно числу звезд. Другие на основании того, что Господь говорит «ангел его» в отношении отдельных людей, предполагают, что ангелов столько, сколько было, есть и будет людей во все времена. Я бы так не утверждал, потому что когда у ангела было бы в среднем около 60 лет активной жизни, а потом бы он сидел всю оставшуюся вечность без дела. Может быть, они меняются, я не знаю. Смысл в том, что ангелы есть, и их много, их слишком много. Знаете, когда мы иногда воспринимаем сотворение – Как нечто упрощенное, подумаешь, Бог сотворил человека. Взял немного земли и слепил Адама. Но если вы задумаетесь о том, что такое все необъятное творение, Господь творит одним словом и творит миллиарды существ, которые появляются на свет за один миг. И причем все они прекрасны и мудры. Все они очень сильные, и все славят Его и служат Ему. И теперь вы скажете, итак, в какой момент времени в 3 главе Бытия с этими ангелами произошло что-то ужасное, потому что один из них оказался в ужасном состоянии. Он ползает по саду, как змея. Ангелы совершили грехопадение. Произошла трагедия. Довольно большая группа ангелов восстала против Бога на небесах. И это один из сложных богословских вопросов, который называется проблемой теодицеи. То есть, как появился грех? Мы скажем от ангелов. Они первые согрешили. Они совершили грехопадение. А их грехопадение откуда? И лучший ответ на этот вопрос мы не знаем. Но мы точно знаем, что грехопадение произошло. Знаете, я часто задаю себе вопрос, как это вообще могло произойти, что ангелы воспротивились. То есть они стали протестовать, они стали против абсолютно святого Бога, у них же был разум. Они видели всю обстановку, в которой существовали, и это была явно славная обстановка. Они имели способность общаться, у них была способность отвечать Богу, а Бог отвечал им. У них были эмоции, они проводили время, прославляя Бога, они были творениями, способными отвечать. Это не были роботы. У них была воля, разум и эмоции. Но все же они восстали против Бога. Я не знаю почему и я не знаю как. Не знаю, как искушение зародилось в разуме Люцифера. Но зачинщик бунта был сатана. И в Матфея 25:41 Господь Иисус говорит о его воинстве, называя его ангелами его, уготованные дьяволу и ангелам его. Сколько же ангелов подняло восстание? И 12 глава Откровения дает нам на это ясный ответ. В стихе 3 и 4 повествуется о сатане. Его называют драконом. Он назван большим красным драконом. А в стихе 4 говорится о его падении. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. То есть третья часть ангелов возмутились. Их, конечно же, гораздо меньше. В 2 раза меньше, чем святых ангелов. Именно столько участвовали в бунте против Бога. Итак, вместе с сатаной в мятеже участвовала треть ангелов. Вы скажете, и все они сейчас бегают по земле, исполняя роль ангелов сатаны, которых мы называем бесами? Нет, бегают далеко не все. Некоторые из них уже связаны. Вы знали об этом? Некоторые из ангелов находятся в заточении. Некоторые на время, а некоторые вечно. Если провести линию сверху вниз и разделить ее на 2 части, сверху окажутся святые или избранные ангелы. В нижней части у нас будут падшие ангелы. И среди падших ангелов также выделяем 2 категории – свободные и связанные ангелы. Свободных мы называем бесами. Среди связанных также есть 2 категории – связанные навечно и связанные временно. Об ангелах, связанных навечно, нам повествуют Иуда и Петр, говоря, что Господь их соблюдает в вечных узах. Мы верим, что это те самые ангелы, которые совершили в 6 главе Бытие, когда стали жить земными женщинами и производить на свет исполинов, которые впоследствии были уничтожены водами потопа. Те, кто связан на время, это, возможно, бесы, которые были низвержены в бездну. В 9 главе Откровения, где описана великая скорбь, они выйдут из бездны. Но сегодня есть много тех, кто бродит по миру свободно. Итак, есть миллиарды бесов, из них есть те, которые связаны на время, и те, кто навечно, и те, кто ходит свободно. Но все они – ангелы сатаны. Это краткое вступление на тему о реально существующей личности, которую зовут дьявол. Он возглавил бунт падших ангелов. Существует ли дьявол на самом деле? Некоторые люди полагают, что он совершенно нереален. Они думают, что сатана – это просто выдуманная страшилка для детей, чтобы слушаться родителей. Существует ли свидетельство, которое бы заставили нас поверить, что дьявол – это реальная личность, которая восстала против Божьих замыслов? И если вы действительно внимательно рассмотрите здравый смысл и философию и хорошенько над этим подумаете, вы согласитесь, что наличие противника неизбежно. Отнеситесь к этому философски. Есть Бог, который сотворил мир. В этом мире, сотворенном Богом, нет абсолютной гармонии. Почему-то есть разделение между счастьем и горем, между мудростью и глупостью, между достижениями и неудачами, между добротой и жестокостью, между жизнью и смертью. И когда вы скажете кому-нибудь из неверующих о благом и любящем Боге, они тут же начинают возражать: «А что ты скажешь об этой трагедии или катастрофе?» И сам факт того, что существует противление Богу, свидетельствует о том, что есть какая-то личность, которая активно пытается помешать исполнению Божьего замысла. Может ли это самое существо сначала сотворить доброе, а затем творить противоположное и вести борьбу против себя? Это то же самое, как в том старом анекдоте. Может ли Бог создать настолько большой камень, что он не сможет его сдвинуть? Это просто бессмысленно. Доктор Вон Гертайль так говорит о Вселенной. С одной стороны, в ней все настолько полно добра, разума и счастья, что невозможно оправдать веру в несуществование Бога. С другой стороны, в ней столько много глупости, зла и несчастья, что вера в Бога становится просто невероятной. Конец цитаты. Эрих Зауэр в книге «Человек, царь Земли» дает интересное замечание. Существование некой трансцендентальной, динамической враждебной Богу силы, неугодной воле Бога. Ибо Бог никогда бы не создавал что-то доброе, и вместе с тем нечто, чтобы противилось его целям. Это все равно, что кто-то поставил ворота, а потом заложил их кирпичом. Так нельзя. Реальность в том, что дьявол – это духовное существо, против существования которого не смогут возразить ни философия, ни естествознание, потому что только здесь, в окружающем нас мире и ближайшей вселенной, мы можем наблюдать такую дисгармонию, смерть и разрушение. И выводы, сделанные в результате наблюдения за природой, не смогут обойти стороной тот факт, что этот мир, а также вся Солнечная система, связанная с ним, находится во владении этого мирового владыки и властелина. Конец цитаты. Совершенно очевидно, что есть некая сущность, которая существует, чтобы бороться против исполнения Божьих целей. Кроме философского вывода о необходимости существования дьявола, есть много библейских свидетельств о том, что дьявол существует. И самое сильное среди них – это свидетельство нашего Господа Иисуса Христа. Он верил в существование дьявола как личности. Он верил в то, что дьявол реален. Давайте прочитаем 4 главу Евангелия от Матфея. «Тогда Иисус вознесен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтоб камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И дальше вы знаете, это была беседа. Как минимум в 10 стихах Господь Иисус непосредственно разговаривает с дьяволом. Нет никаких сомнений в том, что Господь был убежден в реальности существования сатаны. На протяжении всего своего служения он говорил о сатане. Он изгонял бесов, он ходил по селениям и превозмогал все те козни, которые выстраивал сатана. Господь говорит в Иоанна 12:31 «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». То есть я веду брань с сатаной, я пойду на крест, чтобы там одержать победу. Господь знал, на что шел. Он знал, что это конфликт с реальной личностью, потому что он знал, что это существо вечности в прошлом, с того времени, как он его сотворил. Он знал его и тогда, когда еще тот не упал. В Иоанна 14:30 Иисус говорит, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Идет князь мира сего. Иисус прекрасно знал о действиях сатаны в этом мире. В 16 главе от Иоанна они говорили, что князь мира сего осужден. Нет никаких сомнений в том, что Господь Иисус вел борьбу с сатаной. В Иоанна 8:44 Иисус говорит «Ваш отец – дьявол». Но в Ефесянам 2:2 он упоминает как духа, действующего ныне в сынах противления. Павел тоже верил в дьявола. В первом послании Иоанна в 3 главе сказано «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Послушайте, если кто-то говорит, что верит в Христа, но при этом не верит в дьявола, он просто насмехается над тем, что делает сам Христос. Нужно верить в одно и в другое, иначе просто не понять Новый Завет. Кстати, в Иоанна 5:19 говорится «Весь мир лежит во зле». Иаков тоже верил в дьявола. Он писал в 4 главе 7 стихе «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Петр также верил в дьявола. 1 Петра 5:8. «Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Упоминаниями о сатане исполнен весь Новый Завет, и все авторы знали, какова Божья цель – послать Христа, чтобы разобраться с дьяволом. И если вы хоть немного изучали Библию, вы не можете не поверить, что дьявол существует. Он искушал Еву в Бытие 3, он искушал Еву в Бытие 3, он искушал Христа в Матфея 4. Он извращал Слово Божие в Матфея 4, он противился делу Божьему в Захарии 3, он мешал Божьим работникам в 1 Фессалоникийцам 2, он препятствовал благовестию Матфея 13 и во 2 Коринфянам 4, он заманивает в капкан нечестивых, 2 Тимофея 2 глава, он обольщает народы, 3 Царств 22 и Откровение 16:20, он принимает вид ангела света, 2 Коринфянам 11, именно благодаря ему в человека вошел грех и произошло грехопадение, Бытие 3. Он появляется перед Богом, Иов 1. Он ходит, как рыкающий лев, 1 Петра 5. Он клеветник на братьев, Откровение 12. Он имеет державу смерти, Евреям 2. И у него на коленях лежит весь мир, 1 Иоанна 5. Библия очень явно говорит, что он существует и что он реален. Более того, он без устали творит свои козни. Если вы будете отрицать дьявола, в итоге вы обязательно начнете отрицать Христа, потому что они в равной степени представлены на страницах Библии. О реальности дьявола говорят не только философские измышления, но и библейское откровение, а также человеческий опыт. И всякий, кто живет в нашем мире, но при этом отрицает существование дьявола, просто не разбирается в том, что происходит. Есть люди, которые настолько убеждены, что он есть, что они ему просто открыто поклоняются. Причем в этом мире среди нас даже совершаются чудеса, знамения и исцеления. И все это еще больше демонстрирует реальность его существования, потому что он есть. Во-вторых, сейчас мы хотели бы разобраться, кто он. Точно так же, как сегодня утром мы ответим на вопрос о Боге, если он, то мы зададимся вопросом, кто он дьявол. Мы уже обозначили, что он ангел, падший ангел. И тем не менее, ангелы обладают личными характеристиками. Когда мы думаем об ангелах, мы представляем себе нечто белое, хлопающее огромными крыльями, но совершенно безликое. Но ангелы – это личности, и у них есть имена. Бог знает каждого ангела по имени. Когда он вызывает ангелов, он не говорит «ангел номер один» или «номер 1 400 000». Нет, он называет их по имени. У них есть чувства, они радуются, они славят Бога, они стоят у Бога на страже и сражаются с бесами. Когда мы смотрим на сатану, мы должны воспринимать его как личность по многим причинам. Дьявол – личность так же, как и Бог. Во-первых, у него есть личные характеристики. И одна из наиболее важных характеристик – это способность планировать, то есть способность составлять план или проектировать схему. Животные на это не способны. Это делают личности. Прочитайте 2 Коринфянам, и вы увидите, что сатана активно строит планы. Почему я в это верю? Одна из причин – я вижу плоды его деятельности. 2 Коринфянам 11.3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Он тратит много времени и сил на то, чтобы спланировать свои нападки на людей, а также планы и замыслы. А это личная характеристика. Другая характерная часть личности – способность общаться. И сатана в этом успел. У него была серьезная беседа с Иисусом в главе 4 от Матфея. Он вел беседу с Евой в Эдемском саду, и у него было много разговоров с разными людьми. И он продолжает вести их сейчас. Кроме того, у него есть воля, он способен желать и выбирать. Когда он делает что-либо, он направляет свою волю в ту сферу, где он надеется, что его желание исполнится. Когда он возвел Иисуса на гору, он сказал ему: «Вот все царства мира и славы их, и все это я дам тебе, если ты будешь исполнять мои повеления». Он решил искусить Иисуса именно так. Он вел с ним беседу и стремился направить его разум в сторону определенной цели, а цель его была в том, чтобы загнать Христа в ловушку. Так что сатану можно назвать личностью, и Библия потребляет личные местоимения. Например, Иезекииль в главе 28 обращается к нему на «ты», а Новый Завет на всем своем протяжении ссылается на сатану с помощью личных местоимений «он» или «сам». Кстати, в главе 11 второго послания к Коринфянам употреблены оба термина, и это говорит нам о том, что он личность. Животные не могут быть морально подотчетными, а о сатане же Бог говорит, что дьявол будет судим. И когда Бог говорит, что будет судить сатану, предполагается, что тот нарушил Божьи моральные стандарты и будет нести за это нарушение личную ответственность. Это характеристики личности. Я расскажу вам, как он назван в Библии. Например, в Иезекииле 28.14 он назван помазанным херувимом, чтобы осенять. Это значит, что он был одним из высших ангелов. Сам титул говорит о его личности. Кроме того, он назван князем мира сего. Этот титул вновь подчеркивает его статус владыки над миром зла, причем он владычествует над ангелами и над людьми. Он правит. Также его воспринимают как князь, господствующий в воздухе, то есть он правитель империи в воздухе. Его еще называют богом века сего, причем здесь употребляется слово «бог этой эры», бог, который продвигает свою философскую систему, материализм и сексуальную революцию. В Луки 11.15 он назван князем бесовским, а во 2 Коринфянам 4.4 – богом века сего. В Луки 11.15 он назван князем бесовским Виэльзевулом. Вы когда-нибудь слышали такой термин? Виэльзевул буквально означает «повелитель мух». Это титул одного из филистимских богов. Итак, вы видите титулы – помазанный херувим, князь мира сего, князь господствующий в воздухе, бог века сего и князь бесовский. Это говорит о его статусе. Он сильный, властный господин, умеющий выбирать направление, планировать, ставить цели и достигать их. Это личность, способная все это совершать. Итак, кто такой сатана? Он не только личность, но и дух. Это нематериальная сущность. Сатана может присутствовать сейчас здесь, но если он здесь, мы даже этого не будем знать, потому что он дух. Знаете, если мы живем в этом маленьком мире, где нам известны только три измерения, но мы даже не осознаем, что здесь, в этом зале, находится огромное количество ангелов. Некоторые из них святые, избранные, а другие падшие. Поэтому невозможно точно сказать, что здесь происходит. Знаете, я бы с удовольствием сам бы хотел знать, что происходит, но я этого никогда не узнаю. Знаю только, что Вселенная сейчас находится под властью сатаны, и целое воинство бесов пытается воспрепятствовать Божьему делу. И одной из причин того, что мы имеем власть над дьяволом, является тот факт, что дело Божие продолжается, несмотря ни на что. Ангелы – духи, и они нематериальны. В Луки 8.2 бесы названы злыми духами, и также в Луки 11.24 они называются духами нечистыми. И отметьте, они не похожи на Бога. Бог есть дух, но Бог пребывает везде. Ангелы ограничены в своем местоположении. Они не могут быть везде. Они очень быстро двигаются. Знаете, о некоторых Библия так и говорит, выделяя некоторых из ангелов за скорость, а некоторые довольно медлительны. Но все они ограничены в пространстве. В 9 и 10 главах книги Даниила сказано, что они находились в одном месте и пытались переместиться в другое. Именно поэтому, когда Господь повелел бесам войти в свиней, они так и сделали. Они могут занимать определенное место. Они не вездесущи, и они не могут воспарить над всеми местами. Они могут быть лишь там, где они есть. И не будем забывать, что сатана обладает точно такими же характеристиками. Он перемещается довольно быстро, чтобы охватить всех людей и без устали продолжать перемещаться по миру. Но ему не нужно перемещаться по всему миру. Я не знаю, насколько этот дух замкнут или обширен, но разве не интересно думать о том, как святые ангелы сражаются против злых? Видите, это показывает нам, что мы находимся на одном уровне и, возможно, не понимаем другой. Не правда ли? Вы можете сказать, я слышал, что у ангелов есть тела. Иногда эти нематериальные сущности способны материализоваться. Я не знаю, как они это делают, но знаю, что они на это способны. Они способны облачаться в некое тело. Иногда у него есть крылья, например, в 6 главе Исаии, или очень красивая картина в Содоме, когда жители увидели их. Они явились в теле, и все жители Содома были просто ошеломлены. Они никогда такого не видели. И люди Содома просто потеряли рассудок. Поэтому они все устремились к дому Лота и начали требовать, чтобы он вывел их к ним. Вы помните, что Содом был известен своей гомосексуальностью. Именно поэтому Бог разрушил город, и от этого названия мы пользуемся термином «содомия» для обозначения гомосексуализма. Ангелы прекрасны, настолько красивы, что люди в своей извращенности воспылали к ним сексуальной похотью. Еще один интересный момент – ангелы бессмертны и никогда не умирают. Они живут вечно с того момента, как были сотворены и на веки веков. И, кстати, если только вы вдруг это не знали, то же самое можно сказать и о людях, правда? Мы тоже будем жить вечно либо вместе с Богом, либо без Него. Самая высокая каста среди ангелов – это херувимы, и это слово во множественном числе. Это высший чин среди ангельских творений. Они обладают совершенно неописуемой красотой и силой. Их характер и внешний вид настолько превосходят всякое воображение, что просто непостижимо для нас. Мы даже близко не можем подойти к пониманию, каковы херувимы. Наш разум просто не способен это постичь. Вы спросите, а зачем вообще нужны херувимы? Похоже, их главной задачей было охранять святость Бога. Они всегда были в присутствии Божьем и окружали Его святость. Они охраняли Его святость и иногда провозглашали Его благодать. Это невероятные и величественные существа. Некоторых из херувимов мы знаем по имени. Библия знакомит нас с тремя. Первый из них – Гавриил. У него была особая задача возвестить и истолковать Божью цель и планы относительно его царства. Номер два – это Михаил. Он архангел. Это своего рода генерал ангельского войска. Но среди сотворенных Богом ангелов был один, который стоял еще выше Гавриила и Михаила. И это было самое славное творение в мире. Давайте откроем Исаию 14.12. «Как упал ты с неба, Люцифер, Деница, сын Зари». Вряд ли можно было бы даже себе представить имя прекраснее, чем Люцифер. Но сегодня мы произносим это имя, и оно звучит как проклятие. Вы знаете, что означает имя Люцифер? Сын рассвета, сияющий, как утренняя звезда, превознесенный. Давайте посмотрим на 28 главу Иезекииля, а потом вернемся к Исаии 14 главе. У Иезекииля можно увидеть, что это был за ангел. Но сначала я хотел бы объяснить, о чем там идет речь. Он проповедует о суде и о том, что за беззаконие Бог будет строго судить царя Тирского. Царь Тир занимает важное место в библейской истории. Тирский царь был человеком нечестивым, он был беспощаден, жесток, и за его безбожность Господь совершил над ним свой праведный суд. И в 28 главе, из 1 по 10 главы, Иезекииль излагает обвинения против царя, и, как сказано в стихе 2, начальствующего в Тире, расправа будет с ним беспощадной. Стих 10. «Ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». В стихе 9 также упоминается, что он говорил о себе: «Я Бог». Так говорит Господь: «В руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог». Если ты считаешь себя Богом, то твой палач не увидит в тебе ничего божественного. Итак, мы видим личность, которая возомнила себя Богом, а гордость – это наивысший грех. И вот Иезекииль обращается к царю Тирскому и указывает на источник этого зла, на самого сатану. И в стихе 11 он говорит уже не столько о царе Тира, сколько о сатане. Подобная практика применялась в Писании достаточно часто. Зачастую в мессианских псалмах Давид повествует о себе, о царе Давиде, но на самом деле речь идет о потомке Давида, о Мессии. Или в Евангелии от Матфея описывается момент, когда Господь Иисус говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». И Иисус говорит с Петром, но в действительности он обращается к источнику зла, побуждающего Петра к этому злу. Так и здесь он говорит уже не просто о царе Тирском, но выявляет того, кто за ним стоит, вынуждая действовать его безбожно. Стих 12. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажу ему, как говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, ты находился в Эдеме, в саду Божьем». На самом деле тирский царь никогда там не был. Пророк уже не обращается к царю, но обращается к самому сатане. Он говорит: ты печать совершенства, ты само совершенство Божьего творения, и Бог положил на тебя печать своего совершенства. Ты был наивысшим творением из всего, что сотворил Бог, полнота мудрости и венец красоты. Если вы хотели бы знать, что Бог думает о стандарте красоты, то вы должны были постичь духовную сущность этого конкретного ангела. Тогда бы вы поняли, что Бог считает красотой. Он сотворил его абсолютным стандартом совершенства красоты и мудрости, квинтэссенцией совершенства, и скрепил это творение печатью. Разве это не поразительно, что сегодня, когда мы говорим о сатане, мы все считаем, что он уродлив? Стих 13. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Затем следует его описание в психологических тонах. «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул». Это драгоценный камень, а не кожное заболевание. «И изумруд, и золото». Это переливающаяся всеми красками полнота, блестящее великолепие. Я не могу постичь, что это такое. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». В одном из переводов здесь идет речь о музыкальных инструментах. Знаете ли вы, что он был главным музыкантом, начальником небесного хора? Он был самым прекрасным существом на небесах. И его музыка была непостижимо красива. Это должно дать вам понять, насколько Бог любит музыку. Бог сотворил самого высшего представителя своего творения, и он сделал его музыкантом. Стих 14. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». Я точно не знаю, что значит «осенять». Возможно, это каким-то образом простирать крылья над Богом. «Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Опять же, я точно не знаю. Наверное, это где-то на небесах, и там есть какая-то гора фантастических камней. Это были сверкающие, сияющие славные образы, раскрывающие сияние славы Шехины, непостижимо осеняющие всей своей красотой. Этот ангел царствовал вместе с Богом. Это был особый ангел. Стих 15. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». И тут грянул гром. «Доколе не нашлось в тебе беззакония». Было бы ужасно, если бы все эти беззакония он совершил один. Но на этом он не остановился. Он не захотел свои беззакония оставить лишь одному себе. Он начал ими торговать с другими. Стих 16. «От обширности торговли твоей внутренней твоей исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Мы не знаем, что это была за гора Божия. Возможно, речь идет о центре Божьих небес. «Низвергну тебя не только за то, что ты согрешил, но и за то, что твой грех распространил среди других». И в стихе 18 он говорит: «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей», то есть в каких-то многочисленных сделках, «ты изрядно размножил беззаконие». Вот что сделал сатана во время падения. Он ушел не один, и сколько ангелов пошло за ним? 1/3. «Я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя». Бог говорит: «Сатана, тебе придется заплатить высокую цену». Что же это было за беззаконие, которое заставило такое высшее творение оскверниться? Исайя 14:12. «Как упал ты с неба, Деница», то есть Люцифер. Представляете, насколько сильным было падение этого величайшего ангельского творения. И как описано в Иезекииле 28, он превратился в высшей степени скверное, злобное, гадкое, ненавистное существо, каким он есть сейчас. Гневаясь на сатану, презирая его самую сущность, но в глубине души невольно испытываешь к нему некоторую жалость за то, что он дошел до такого предела. Люцифер, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшие народы, и далее описан его грех, а говорил в сердце своем, и здесь показан грех гордости. Здесь показан грех гордости. Он сделал 5 заявлений. Первое. «Зайду на небо». Что это значит? Ведь он уже находится в присутствии Божьем. Он первый из херувимов. Он здесь не говорит «я пойду в гости к Богу». Он говорит «я взойду на Божий престол, и там и останусь». Взойду. Ему нужно было лишь переступить через Бога. Он хотел занять престол Божий. Второе заявление. «Выше звезд Божьих вознесу престол мой, то есть я захвачу у Бога власть над всеми ангелами. Я стану полноправным правителем на небесах». Третье заявление. «И сяду на горе с сонмом богов, то есть над всем собранием». Стих 14. «Зайду на высоты облачные», то есть он желает забраться выше славы Божией. И, наконец, последнее притязание. «Буду подобен Всевышнему». Знаете ли вы, что Всевышний – это титул? Это титул Бога, властителя неба и земли. Он говорит, я стану властителем неба и земли. Невероятный эгоизм и гордость этого греха. И в итоге он упал. Иисус сказал, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Когда сатана упал, он упал стремительно, и вся его красота мгновенно исказилась. И все ангелы, допустившие себе такие же мысли, также были обречены на вечность в аду. Ад был уготовлен специально для дьявола и его ангелов. Итак, непостижимый грех, непостижимое падение, но оно произошло. К чему это привело? Исаия 14:15. «Но ты низвержен в ад в глубины преисподней. Он был изгнан с небес. Он осквернился. Видевшие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Он был низвержен в ад, и на него теперь взирают с презрением и отвращением. Все его уничижение стало очевидно для всех, кто всматривается в него». Его же окончательная доля описана в стихе 15, в 20 главе Откровения. «И он будет низвержен в ад. Сатана будет связан и брошен в озеро Огненное на веки и веки». Падение сатаны было великим. Когда пал сатана, мир еще не был во грехе. Мы даже не знаем, был ли он к тому времени сотворен. Мы не знаем, как произошло падение ангелов. До первой главы Бытия или после. Но у Бога был выбор между двумя решениями. Он мог бы одним словом истребить Люцифера, но Бог решил так не поступать. Бог решил дать этому бунтарю возможность употребить всю свою славу и пойти в атаку с любой возможной стороны. Он дал ему возможное время, вплоть до тысячелетнего царства, чтобы в своем бунте он дошел до самого конца. Почему Бог так поступил? В Библии об этом нет четкого упоминания, но есть одна достаточно достоверная причина, когда это противление придет до самого конца и покажет всему творению и всякой твари, что никогда, никаким образом, никакими уловками не удастся сместить Бога с его престола. И когда это совершится, настанет конец, тогда уже никто не будет сомневаться, что узурпировать Божью власть никак нельзя. На эти заявления и притязания сатаны Бог даст своевременный ответ. Вся вселенная раз и навсегда убедится в том, что нельзя свергнуть Бога с престола. К тому времени, когда мы дойдем до книги Откровения, мы увидим, что стройный хор ангелов поет о том, как Бог прославлен, а Христос восседает на царском престоле. А пока наблюдается это противление Господу, Бог должен продемонстрировать ненависть к греху, ведь Он свят. Но поскольку Он даже и любящий Бог, Он искупит тех, кто не желает быть частью этого бунта. Друзья мои, этот конфликт продолжается. Эта война идет на всех уровнях нашей Вселенной. Этот бунт идет до самых пределов и достигает до самого Божьего престола. Посмотрите на первую главу книги Иова. Сатана имеет доступ к Божьему престолу и там пытается вести с ним борьбу. В мире ангелов также происходит конфликт. Об этом говорится в 10 главе книги Даниила. Вспомните, что Бог послал к Даниилу ангела, но его задержал злой дух. Тогда Бог сказал «Михаил, выйди и сразись». Тогда Михаил вышел и поразил того другого злого духа, чтобы первый посланный ангел завершил свое дело. На уровне ангелов идет война, и если вы до сих пор еще этого не осознавали, сейчас пора осознать, что война идет на человеческом уровне. Иисус говорил, вы хотите исполнять похоти отца вашего дьявола. В Иоанна 8:44 он говорил, что мы дети Божии. Дети Божии и дети сатаны ведут борьбу друг против друга. Вся вселенная – это поле битвы. И знаете, иногда я смотрю, как христиане просто прожигают свою жизнь, наслаждаясь ее благами и даже не давая себе отчет в том, что происходит. Сатана борется за каждую человеческую душу так же, как и Бог. Мы призваны быть на стороне Бога и сражаться вместе с ним. Итак, существует ли дьявол? Да, несомненно. Кто он? Он личность. Он дух. Он падший ангел. В сегодняшнем мире он активно и агрессивно ведет войну против Бога и Божьих планов. И я хотел бы закончить такими словами. Каждый человек, сидящий в этом зале, каждый живущий на земле, принадлежит либо к числу детей Божьих, либо к числу детей дьявола. И вы либо на одной стороне, либо на другой. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. И если вы желаете ассоциироваться с этими падшими, обреченными, осужденными творениями, и если вы вместе с другими также его сторонниками желаете разделить его участь, это ваш выбор. Иисус сказал по этому поводу вот что. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Если вы придете ко Христу, вы станете на сторону Бога. Хочу также обратиться к христианам. Если вы знаете, кто такой сатана, что он делает, насколько трагичным было его падение, в чем суть его царства, надеюсь, это придаст вам стимул бороться против него и противостать дьяволу, не дать ему пробраться в вашу жизнь, не дать ему овладеть вами. Бог заслуживает от вас всякой славы, всякой хвалы, всей вашей жизни». Сатана уже потерпел поражение на кресте, но оставаясь мертвым врагом, он будет биться и кусаться до самого конца. И мы должны быть на стороне Бога, и ради его славы, его силы мы должны бороться и сражаться, сознавая, кто наш главный враг. Отец, мы благодарим Тебя за время, проведенное нами в изучении Твоего Слова. Молимся, чтобы, взирая на эту вполне реальную существующую личность, которая слышала то, что сейчас говорится, мы все же можем благодарить Тебя, потому что тот, кто у нас, сильнее того, кто в мире. Мы благодарим Тебя за то, что он уже претерпел поражение. Боже, храни нас, чтобы мы ни в коем случае не играли в его игру, никогда не склонялись на его сторону, никогда не покупались на его философию, гуманизм, материализм, его стремление к сексуальным похотям и ко всему иному, что он явно и назойливо пропагандирует. Дай нам полностью полагаться на искупившего нас, возлюбившего нас Бога, заслуживающего, чтобы наша жизнь воздавала хвалу и честь только Богу. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты помог нам лучше узнать врага в лицо. И сейчас мы знаем его. Помоги нам бороться с ним, вести с ним войну. Укрепляясь Господом и могуществом силы его, молимся в благословенное имя Христа Победителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.